добрый вечер. В эфире Радио Свобода, программа, которую я бы назвал «Лицом к событию» или «Лицом к маршу». У микрофона Михаил Соколов. А сегодня у нас в студии уже прямо с марша политик Владимир Рыжков, профессор, историк, и с нами экономист Андрей Черепанов, в прошлом сотрудник Центрального банка России.
Тоже с марша.
Тоже с марша.
Да.
Вместе с маршем.
Да.
Вот, мы сорвали наших гостей с марша. Придут к нам, я надеюсь, еще какие-то неожиданные гости. Но я думаю, что мы сейчас соединимся в прямом эфире с корреспондентом Радио Свобода Светланой Павловой, которая ведет прямой репортаж с улиц Москвы. И я хотел бы спросить Светлану. Светлана, каково ощущение, сколько людей пришло? Дело в том, что ГУВД Москвы говорит о 5000 человек, а Сергей Митрохин говорит о 50 тысячах. Где истина?
Михаил, здравствуйте. Я приветствую всех слушателей и зрителей Радио Свобода. Ну, что касается сначала численности участников, ну, как вы можете наблюдать, до сих пор видно, что люди продолжают идти по бульвару. Мы сейчас находимся на Трубной площади, то есть впереди нас прошло очень большое количество людей, но конца этого шествия до сих пор нам отсюда не видно. То есть вполне вероятно, что люди даже до сих пор там проходят через рамки металлоискателей, но здесь уж я точно утверждать не могу. Дело в том, что вот нам сейчас конца шествия точно не видно, а стартовало оно, ну, фактически, ну, если не час назад, то минут 40 назад так точно. То есть можно представить себе, насколько много людей здесь сегодня. Конечно же, цифра, которую называют полиция, 3000 человек, кажется, официальные данные, они совершенно не соответствуют действительности. Это просто не подлежит никакому сомнению. На мой взгляд, действительно, счет идет не на 1000 людей и, может быть, даже не на 10 тысяч, а на большее количество человек. А что касается каких-то ощущений, какой-то атмосферой этой акции. Ну, на мой взгляд, а я присутствовала вместе с моими коллегами с нашей съемочной бригадой и на предыдущем марше мира, на первом марше мира, который состоялся 15 марта, за день до референдума о присоединении Крыма к России. На мой взгляд, конечно же, с одной стороны, тогда на акции атмосфера была, возможно, даже какая-то, ну, более спокойная. Спокойное, что ли? Ну, спокойное, наверное, не то слово. То есть сегодня есть ощущение, что люди в большей степени напряжены, поскольку, в общем-то, и ситуация геополитическая несколько изменилась с тех пор, более напряженная ситуация, то есть война фактически идет. А в тот момент только было заявлено о возможности введения российских войск на территорию Украины. Конечно, до сих пор они официально не введены, но наличие там российских военнослужащих практически признано властями с обеих сторон. Так вот, с одной стороны, атмосфера, на мой взгляд, более напряженная по той причине, что и ситуация более напряженная, а с другой стороны, были обещаны сегодня провокации со стороны сторонников Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, сторонников создания Новороссии на территории востока Украины. Действительно, провокации здесь сегодня были. Наблюдали мы сегодня, как на Трубной площади группа товарищей пыталась развернуть большой транспарант с надписью «Марш предателей», но не продержался этот плакат здесь и минуты, было все это быстро свернуто, сотрудники правопорядка не позволили подобное здесь на территории марша развернуть. Но за пределами марша, в общем-то, совершенно спокойненько стояли здесь люди довольно продолжительное время с плакатом о том, что Луганская и Донецкая республика за Святую Русь, какой-то подобный текст был на нем, то есть, естественно, это были тоже провокаторы, они находились за металлическими ограждениями, но вот люди, участники шествия, с которыми мы общались, говорили, что они чуть ли не плевались в сторону тех, кто здесь шел, то есть в прямом смысле плевались. Но также мы видели здесь некоторое количество на асфальте яичных скорлупок, это значит, что не только плевались, но и кидались, вот, видимо, яйцами в участников шествия, но, видимо, это было в самом начале шествия, то есть это было еще перед основной перед первой колонной. Вот можно наблюдать, что люди до сих пор идут мимо Трубной площади, и до сих пор конца этого шествия не видно. То есть счет действительно идет, ну, как минимум на 10 тысяч человек. Михаил?
Спасибо, Света. Это вот Светлана Павлова на Трубной площади в начале 7-го рассказывала, как марш продолжается. Я так понимаю, что мероприятие достаточно успешное. Владимир, как вы оцениваете, каково ваше такое ощущение участника первой части этого шествия?
Ну, не совсем первой части. Мы дошли практически до конца. То есть там оставалось, может быть, метров 300-400 до завершения.
Извините, что сорвали.
Нет, ничего. И мы шли просто в голове колонны. Сейчас вот камера показывает уже хвост колонны, а мы шли в голове. То есть это протяженная достаточно колонна. Я какой-то особой напряженности не почувствовал. То есть люди очень спокойны. Так же, как спокойна и полиция. То есть полиция совершенно корректно себя ведет.
Лозунги?
Лозунгов в этот раз очень мало. То есть что вот отличается.
Я вижу, у вас нет войны.
Да, это мне одна милая женщина прицепила. Значит, главный лозунг «нет войны», нарисованных от руки плакатов крайне мало. Это очень сильно отличает, например, от «Болотной» от Сахарова 2011 года, где был просто всплеск,
всплеск творчества. Тут был такой момент, что мэрия давила, говорила, что они будут очень жестко
мы проходили с Андреем, мы проходили с Андреем Черепановым рамки, там, мы проходили рамки, и, в принципе, люди проходили со своими рукодельными плакатами, никто их не отбирал.
Вот Сергей Митрохин жаловался, что...
Ну, передавали, что один или два транспаранта отобрали, но, в принципе, люди свободно проходили. Еще на что я обратил внимание, это на то, что досмотр был более тщательный, чем обычно на рамках, то есть, видимо, просто, видимо, боялась полиция провокаций, поэтому очень тщательно досматривала. И второе, что вот эти так называемые провокаторы, их очень мало. То есть, мы с Андреем видели только одну небольшую группу, человек 20.
Но громкую.
Очень громкую, около кинотеатра. Театра Пушкинский, и вторую, человека 4, вот, которые стоят на Трубной. Больше никаких провокаторов мы не видели, и полиция по отношению к ним действует тоже достаточно профессионально. То есть они их просто окружили и не дают им двигаться. То есть они что-то орут там из-за полицейских, но ничего сделать они не в состоянии. Так что в целом народу много. Мы видим сейчас по картинке, что движение началось ровно в 17:15, значит, уже движение продолжается час. На рамках, вот мы с Андреем проходили, была огромная толпа. Толпа начиналась практически от памятника Пушкина и очень медленно проходила эти рамки. Поэтому моя оценка 20-25 тысяч. Итак, я уже, как Михаил знает, у меня очень наметанный профессиональный взгляд.
Да, опыт есть.
Опыт есть, да. Моя оценка 20-25 тысяч, и, безусловно, для сентября и в условиях такого морального террора, которому подвергаются все противники «Крым-наш», это успешная акция.
Хорошо. Вопрос Андрею Черепанову. Вы экономист, профессионал. Что вас привело вот на эту акцию? Гражданская какая-то позиция или беспокойство за судьбы российской экономики,
Андрей? Ну, исключительно гражданская позиция. Вот в отношении судеб экономики я не думаю, чтобы здесь это решалось. Экономика губится, к сожалению, в России и без войны на Украине, которая организовала, ну, по моему убеждению, наша власть. А вот посему такого рода манифестации, марши в этом деле вряд ли помогут. Надо менять власть. А это конкретное направление, да? Как мы пытаемся остановить некоторые действия этой власти. Вот, так что я полагаю, что экономика будет продолжать гробиться, пока окончательно, я боюсь, не свернутся инвестиции в нашу страну, пока окончательно не будет понятно, что уже народу, что с этой властью ему не по пути.
Давайте мы посмотрим на начало марша. Несколько коротких интервью с политиками, с коллегами Владимира Рыжкова. Давайте начнем с Сергея Митрохина, лидера партии «Яблоко». Он в таком боевом настроении пришел на этот марш.
Пришли на марш, потому что мы против войны, которая развязана фактически руководством России. Один из субъектов развязывания этой войны. Которые лицемерят и говорит о том, что она к этому не имеет отношения. На самом деле там уже российские войска, масса там свидетельств. Даже уже жертв среди российских войск уже хоронят российских солдат в России. А Кремль все к этому якобы не имеет никакого отношения. Поэтому мы здесь для того, чтобы выступить против этого лицемерия. Войну надо остановить. Ее пока еще не до конца остановили. Это непрочное перемирие. Все может начаться снова. И потом мы не знаем, где еще это может повториться, вся такая история. Поэтому мы сегодня выступаем за мирную внешнюю политику. Мы выступаем против изоляционизма России, против призывов привести Россию куда-то в сторону Запада, Европы, в какую-то Азиопу. Вот мы против всего этого, поэтому мы сегодня сюда пришли. Первый раз, кстати, столкнулись на таких мероприятиях с открытой цензурой московских властей. Господин Олейник лично мне сказал, что нашу растяжку, которую у нас отняли сегодня, нести здесь нельзя. Там были такие слова: война с Украиной, позор Кремля. Этого нам, эту растяжку нам нести не дали. Поэтому мы сейчас этот лозунг кричим своими глотками. И будем на протяжении всей колонны его кричать.
Хорошо, и давайте дадим сразу мнение Владимира Милова, лидера партии «Демократический выбор», который тоже со своими коллегами пришел на это мероприятие.
Тут беспредел пора заканчивать. Мы воюем с братским народом, с которым мы столетия были вместе. Мы попали под тяжелейшие санкции, испортили отношения со всеми нормальными цивилизованными странами. Нам сейчас SWIFT закроют, Visa и MasterCard от нас уйдут. Но экономика сейчас скатывается, просто не хочется приличными словами говорить куда. Поэтому это надо все прекращать. Тяжелое это дело, потому что пропаганда, потому что у здоровых сил сегодня нет возможности пробиться к населению, пробиться в СМИ. Но будем бороться, будем выходить, мы не сдадимся просто.
Это был Владимир Милов, я обращусь к Владимиру Рыжкову. Владимир, а что бы вы сказали тем людям, которые, ну, как бы удивятся? Вот они скажут, ну что, какая война? Там же перемирие, там же уже переговоры, никакой войны вроде как и нет, зачем выходить?
Ну, я бы сказал, что надо более широко смотреть на вещи. Дело в том, что все то, что произошло за последний год, привело к тому, что мы настроили против себя практически весь украинский народ. Мы из дружеского, братского народа, с которым даже постсоветские годы у нас не было границ, у нас не было визового режима, у нас шла активная торговля, люди ездили друг к другу в гости, много очень родственных семей. Мы из этого народа сделали политического, стратегического противника. То есть нет войне, это не только нет войне в конкретных двух анклавах Донецкой и Луганской областей Украины. Нет войны, это в более широком смысле, нет той внешней политики, которая Кремля, которая делает из наших братьев, из наших соседей врагов. Нет той внешней политики, которая становится все более и более непредсказуемой и агрессивной. Нет той внешней политики, которая ссорит нас с большинством стран мира и делает нас страной-изгоем. Нет той внешней политики, которая приводит к санкциям против России и омрачает наши перспективы. То есть эта акция не просто по конкретному случаю Луганска и Донецка, хотя это, конечно, главное, потому что надо остановить кровопролитие. Это акция против той внешней, против той агрессивной, недружественной к соседям внешней политики, которую проводит нынешнее российское руководство. Вот в чем ее основной смысл.
Я бы, наверное, все-таки подчеркнул, что, конечно, перемирие это такое очень сомнительное. Все-таки те серьезные аналитики и военные, которые смотрят на это с помощью имеющихся у них средств, они, конечно, оценивают это весьма скептически. Вот генерал Бредлав подчеркивает, один из руководителей НАТО, что интенсивность обстрелов такая же, как она была до того. Так что российские войска там тоже присутствуют, количество их не очень понятно, поскольку они курсируют туда-сюда через границу. В общем, надо сказать, что мир такой декларативный.
По крайней мере, нет наступательных операций ни с той, ни с другой стороны.
Ну, может быть, они перешли к позиционной войне, как это было во время Первой мировой.
Может быть. Поэтому, безусловно, нужно остановить эту войну, но нужно найти политическое решение. И, собственно говоря, этому посвящена сегодняшняя акция в Москве.
Да, я хотел бы спросить Андрея Черепанова, а вот санкции, собственно. Как экономист, как вы оцениваете их эффект? Потому что некоторые ваши коллеги, они считают, что это санкции как бы не против экономики России, ну, а против некоторых конкретных людей, структур. И, собственно, экономику России они сильно-то не подорвут.
Изначально так и начиналось. То есть первая волна санкций касалась исключительно конкретных лиц. И удар со стороны Запада был именно по ним, и он был эффективным, этот удар. Но он оказался неэффективным, ну, в конце концов, для Владимира Владимировича, и пришлось применять новые санкции. Те санкции, в том числе и вот последний раз объявленные, они явно эффективны. Эффективные в смысле давления уже на российскую экономику, причем в глобальном плане. В первую очередь это касается закрытия рынков, капитала. Если действительно будет окончательно принято решение, и Сбербанк, Внешторгбанк и масса иных банков крупных государственных не смогут получать внешнее финансирование, в том числе рефинансировать старые долги, это будет реальный удар по экономике в целом. Ну, в том числе потому, что они не смогут продолжать в тех же самых объемах кредитовать национальную экономику. Но все-таки более эффективным, по моему убеждению, как удар по интересам граждан, это были, конечно, антисанкции.
То есть, когда сами себя высекли власти.
Совершенно
точно.
Ну,
и нас тоже, конечно.
И нас, к сожалению, тоже это задело, да. Так вот, если Россия ответит новыми антисанкциями, вот это действительно, я полагаю, будет солиднейший удар по национальной экономике. С одной стороны, это, конечно, крайне негативно. Негативно, потому что будут страдать граждане, будет солидная инфляция. По всей вероятности, будет большая девальвация российского рубля, но это может позволить все-таки в конце концов остановить эту эскалацию конфликта, которая, ну, к сожалению, еще не завершилась и не так быстро все-таки сворачиваются боевые действия, и это может все-таки в конце концов там, в среднесрочной перспективе серьезно и позитивно уже повлиять на дальнейшее развитие событий вот вокруг Украины.
А вот такой чудесный сценарий можно было бы себе представить, что на санкции Запада российские власти, там премьер Медведев и какие-то его советники отвечают расширением экономических свобод в России, там освобождают бизнес от каких-то там поборов, начинают страшную борьбу с коррупцией, да, выпускают Евтушенкова не на словах, а на деле, рынок оживает. В общем, вот такая какая-то, знаете, в духе Кахи Бендукидзе, значит, или, ну, я не знаю, какая-то такая картинка, да?
То есть фактически объявляется смена власти, потому что, по моему убеждению, власть все-таки базируется, ну, в первую очередь, на управлении страной с помощью коррупции. Вот, по моему убеждению, это именно так. Посему это вряд ли произойдет, к сожалению. Скорее, все-таки будут именно как раз противоположные действия, как бы не ввели некий, ну, пока экономический железный занавес, по крайней мере, уже в среде, в том числе и, ну, относительно либеральных экономистов, такого рода не то что предложения, а предположения уже появляются. А предположения далее подхватываются, ну, так называемым, по моему убеждению, пятой колонной экономики, то есть теми людьми, которые наносят грандиозный ущерб нашей экономике вот своими, ну, пока предложениями, слава богу, еще не реализованы.
Товарищи движисты, да, такие?
Да.
Мягко их так назовем.
Такие товарищи, как тоже сам Глазев, Делягин и прочие товарищи, которые надеются, спят и видят, что сбудется мечта идиота, и будут введены, ну, в том числе и жесткие валютные ограничения.
Владимир.
Да, я хотел бы добавить к этому, что совершенно очевидно то, что я наблюдаю в последние дни. Идет рост, усиливаются разногласия в самом руководстве страны. Я, например, обратил внимание на беспрецедентное заявление министра экономики Алексея Улюкаева, которое он сделал позавчера на Сочинском экономическом форуме, где он сказал, ну, одно дело, когда я говорил об этом в этой студии неоднократно, другое дело, когда говорит об этом министр экономики страны, что у нас военные расходы втрое превышают расходы на образование, науку и медицину, и что надо менять это соотношение в пользу гражданских отраслей. Это идет абсолютно вразрез тому, что предлагает тот же Глазев и другие, которые предлагают поднимать экономику с помощью наращивания оборонного заказа и военно-промышленного комплекса в целом. Так что мы видим, что по мере того, как количество денег сокращается, по мере того, как сокращается пирог, который делит высшая бюрократия, между ними возрастают разногласия, причем принципиального характера, хочу подчеркнуть. Разногласия принципиального характера. Есть одна часть, которая выступает за смену экономического курса, это тот же Улюкаев, тот же Силуанов, тот же Алексей Кудрин, и есть другая часть, которая предлагает раздать оставшиеся уже небольшие резервы, но Андрей об этом может сказать, что резервы быстро тают, раздать резервы друг по друзьям. Значит, Роснефти, РЖД просят большие деньги и так далее.
А некоторых друзей перевести в разряд, как это сказать, вот такой, таких тушек, да, знаете, когда из ГУЛАГа бандиты бежали, они какого-нибудь человечка брали с собой,
да,
в качестве питания.
Чтобы его есть,
вот,
да.
Евтушенкова, видимо, забрали.
Ужасное сравнение, забрали, но боюсь, боюсь, что справедливо. И второе, на что я хотел бы обратить внимание, важная очень вещь. После введения вот этого третьего пакета санкций, очень серьезного, о котором сказал Андрей, сначала европейского, потом американского, заметьте, никаких контрсанкций не последовало. Это говорит о том, что по крайней мере часть руководства страны отдает себе отчет в том, что эта дорога приведет их самих к краху. Я хочу напомнить всем нашим ура-патриотам, что соотношение российской экономики к экономике Евросоюза, США и Японии, Австралии и Канады вместе взятых, это где-то 1:25. То есть соотношение потенциалов 1:25. Вот представьте себе, значит, моська и слон. Да, моська, конечно, может подобраться к ноге слона и ее цапнуть. Но вероятность, что, вероятность того, что слон после этого ее придавит, многократно выше, чем вероятность, что моська слона загрызет. Поэтому Россия может вводить контрсанкции, но контрсанкции оппонентов, в данном случае, которые в 20-25 раз по масштабу превосходят российскую экономику, будут для нас катастрофическими. И именно с этим, завершу я мысль, на мой взгляд, связано то, что нового пакета контрсанкций не последовало, потому что он опаснее уже для самого Кремля, чем для западных оппонентов. И второе, вот эта ситуация усилила колоссальные внутренние разногласия и противоречия, которые есть в самом руководстве страны.
Да, я бы просто такую реплику тут вставил до Андрея Черепанова. Значит, получается, борьба за мир – это борьба за благосостояние российского народа.
В чистом виде.
Мирная экономика.
В чистом виде, потому что если
больше
бы не было санкций и не было бы контрсанкций, экономика росла бы быстрее, доходы росли бы быстрее, цены бы не росли такими темпами, как они растут в этом году. То есть кризис на Украине уже бьет по карману любого обывателя российского. Пусть он даже истошно вопит «Крым наш» с утра до вечера, но его карман конкретно обчищается этим кризисом каждый день.
А Крым? Сколько стоит?
У Андрея, кстати, есть там в Крыму
некоторая
недвижимость, поэтому для него это, в общем-то, вопрос практического плана.
Да, если по Крыму все, что запланировано, будет реализовано в жизнь, то это окончательно разорит нашу экономику, без всякого сомнения. И Крым, к сожалению, утонет вместе с нами. Почему я и всегда полагал, что вот эти действия, которые были предприняты в отношении этого полуострова, они ничего доброго никому не принесут. Но все-таки вот я хотел бы еще и подтвердить слова Владимира в отношении санкций, что действительно вот нам на этом поле борьбы санкции, антисанкции, ну, делать в принципе нечего нашей стране, потому что, да, потому что мы слишком малы. Вот возьмите хотя бы вот тот самый ответ наш на введение эмбарго на импорт продовольствия из иных стран. Я как-то подсчитал, что даже если действительно вот те самые поставки европейской продукции, американской продукции, которые ранее шли в нашу страну, полностью прекратились бы в связи с этим эмбарго, то эти страны потеряли бы порядка 7 миллиардов долларов. Там есть разные подсчеты. А это примерно там для Европы, вот то, что потеряла бы Европа, это 40 минут работы в течение года. Для Соединенных Штатов это 7-8 минут работы и все. То есть они уж как-то с этим справились бы. Но, естественно, без всякого сомнения, эти страны быстро нашли, поставщики быстро нашли обходные пути, вот в частности через Белоруссию, которая
пошла
стала
креветка белорусская.
В частности, белорусская
свежая белорусская морская креветка.
Да, то есть, разумеется...
Я слышал, что оливковое масло уже пошло белорусское.
Ну, прекрасно. Люди же разворачиваются, собственно. Да. И Лукашенко вообще в выигрыше, по-моему, от всего, что делается. Он теперь мир. горец, он теперь экономический рост себе обеспечит.
Замечательно. Даже наладил совершенно производство креветок и оливкового масла в Беларуси, где нет ни моря, ни солнца.
Ну, вот видите, опять же, еще одно доказательство, как выгодно бороться за мир. Белоруссия борется за мир в Украине, и при этом экономически выигрывает. А Россия, к сожалению, так сказать, со своей агрессивной позиции проигрывает и наказывает собственных граждан. Только и всего.
Да? А чему все-таки, в конце концов, эти антисанкции привели? К тому, что даже в августе месяце, когда традиционно падали цены в нашей стране, произошел их рост. Там даже такая частушка есть. Мне она понравилась. Растет цена в разгаре лета. Спасибо Путину за это. В любом случае, повторяю, да, те, кто поставлял, так и будут поставлять в Россию, просто с определенными проблемами, с определенными ограничениями. А российские,
ну, видимо, дороже.
Конечно.
Они-то, может быть, будут получать столько же, я имею в виду поставщики иностранные, может, даже несколько меньше. Но наши импортеры, естественно, воспользовались этой ситуацией и повысили цены. А так как в России фактически нет нормальной, реальной конкуренции, это было адаптировано, и цены на импортный товар, тот самый, что был запрещен, повысились, и, видимо, повысились навсегда.
Плюс еще девальвация играет.
Да, ну они, значит, тоже сказали спасибо Владимиру Владимировичу Путину за его, в кавычках, скажем, миролюбивую политику. Ну что ж, у нас время опять поговорить с нашим корреспондентом Светланой Павловой. На 18.30 что мы видим, что мы чувствуем? Вот добрались, я вижу, до проспекта Сахарова, вижу украинские флаги. Вот. Ну что, что-нибудь яркое, интересное на ваших глазах вы узрели?
Ну, Михаил, самый интересный, на мой взгляд, момент, то, что, конечно, по нашим предположениям, к этому времени уже должно было шествие завершиться, но, как вы можете наблюдать, люди все еще идут и идут и идут, и когда мы были на Трубной площади, и когда мы были на Трубной площади, все еще не было видно конца этого шествия. Но вот еще один момент, на который хочу обратить внимание. То есть, во-первых, действительно была разделена толпа сегодня в районе Рождественского бульвара на две части. То есть это все произошло из-за ремонтных работ, которые здесь проводятся, кажется, на Петровском бульваре. Действительно, по правой стороне дороги шло значительно небольшое количество людей, всех перенаправляли на левую сторону бульвара, по которой сейчас и идет основная часть народу, все еще не завершающееся вот это шествие, не завершающаяся толпа. Но есть предположение, в частности, вот я разговаривала с людьми здесь в толпе, есть предположение, что такие вот задержки людей, вот эти вот отчасти пустынные части бульвара, они вроде как, ну, по некоторым версиям, созданы специально для того, чтобы потом федеральные каналы могли показать картинку очень малочисленного шествия, но вот уже полиция, как мы знаем, объявила о том, что пришло сегодня на акцию не более 5 или, кажется, 6 тысяч человек. Эти цифры, на мой взгляд, действительно не соответствуют действительности. Здесь людей значительно больше. До сих пор люди идут. Проспект Сахарова, как вы можете видеть, вот тоже забит очень такой плотной толпой собравшихся. Еще хочу пару слов сказать вам о провокациях. Наблюдали мы здесь периодически флаги Новороссии. Видели мы флаг Новороссии, вывешенный из окна одного из домов, который находится по маршруту шествия «Марш мира». Видели мы надпись «Новороссия», сделанная из баллончиков на одной из тоже какой-то стен домов, которые находятся на бульваре. Но также периодически встречаются здесь люди, которые находятся за пределами металлических заборчиков, ограждающих шествие, ограждающих проход к переулкам. Вот за этими металлическими ограждениями периодически встречаются люди, которые выкрикивают всяческие лозунги, такие пророссийские. То есть, ну, были откровенные какие-то провокации, по крайней мере, по словам тоже собравшихся здесь людей, когда очень агрессивно вели себя эти люди за заборчиками, такие поддерживающие ДНР и ЛНР. ЛДНР в отношении к участникам марша. Мы наблюдали еще тоже забавную картинку, когда вот эти вот люди с георгиевскими ленточками кричали, что они тоже за мир, что они тоже за братский украинский народ, но они также кричали, что и Путин тоже за мир и против войны, на что люди из толпы выкрикивали ему, что Путин вор, и освистывали подобных людей. Но в целом, конечно, акция мирная, каких-то серьезных провокаций здесь вот в толпе мы не наблюдали. Люди настроены очень мирно, очень позитивно, и, на мой взгляд, людей сегодня собралось, ну, если не на порядок, то на несколько тысяч, наверное, больше, чем на акцию «Марш мира» 15 марта, первую акцию против войны на востоке Украины. Михаил.
Да, спасибо, Светлана Павлова. Это вот на 18.34 был репортаж уже с проспекта Сахарова, который действительно плотно заполнен публикой. Ну, я не знаю, все присутствующие здесь, наверное, бывали на митингах. Такая хорошая толпа на несколько десятков тысяч человек.
Да, это большой,
да, к нам присоединился Владимир Карамурза, Андрей Черепанов, экономист, и с нами Владимир Рыжков, политик. Продолжаем наш разговор. Володя, ну что, репортаж слышали, ваши ощущения? Как?
Ну вот я только что сам с марша, вот буквально здесь от Сахарова до вашей студии. Потрясающий успех. Это десятки тысяч людей, я думаю, что это больше заявленных 50 тысяч. Мы когда вот только сейчас подходили к Садовому кольцу, вот те кадры, которые показывал ваш корреспондент, на входных рамках на Пушкинской еще стояли очереди людей, которые хотели только начать маршировать по бульварам. Поэтому я думаю, что это много десятков тысяч человек, отличное настроение, очень много молодежи, люди с семьями, с маленькими детьми. Погода сегодня прекрасная, как вы знаете, в Москве. И вот
погода
просто вид.
Путина.
Погода точно против Путина. И вот этот вид людей и против войны.
А вот это важный, между прочим, вопрос. Мы сейчас спросим тех, кто в студии. Вы как этот марш воспринимаете? Как марш за поражение путинского правительства в войне с Украиной? Или пацифистский «Миру мир», «Дружба», «Фройндшафт», «Фестиваль»? Володя.
Ну, я всегда привык не против выходить, а я всегда привык за что-то выходить.
За что? То есть,
за что? Я считаю это за другое вообще развитие России, за альтернативное развитие России. То есть Россия с другой экономикой, Россия с другой политической системой, Россия, соответственно, с другой внешней политикой. Мы уже отчасти об этом говорили. Это Россия с рыночной экономикой, где свято защищается частная собственность, и где такие рейдерские захваты, как захват ЮКОСа или как захват системы, которую сейчас мы видим, например, Евтушенко, невозможно. Россия, где народ на свободных, нефальсифицированных выборах выбирает себе мэров, губернаторов, президентов и депутатов без всяких муниципальных фильтров и без всяких ограничений. Россия, где телевидение является по-настоящему общественным и дает все точки зрения, и дает правдивую картину событий, а не создает ненависть в народе то к грузинам, то к эстонцам, то к украинцам, как последний год. И Россия, которая уважает суверенитет и целостность своих соседей, выстраивает с ними дружеские долгосрочные отношения. Вот я сегодня вышел за это. Это автоматически означает за мир, это автоматически означает в оппозиции к Путину, потому что он проводит по всем этим четырем позициям совершенно другую политику.
Владимир, ну вам вопрос тоже как историку, как человеку, который занимался как раз периодом начала века. Вы все-таки не видите такой закономерности? Вот дважды Россия проигрывала в таких сомнительных войнах, как крымская, например, русско-японская, и это приводило к реформам. Может быть, все-таки поражение российского правительства было бы полезно в Украине? Ну, если бы вот эти вот такие то ли банды, то ли отряды, то ли группы вооруженных хорошо товарищей покинули бы вот эти вот районы с особым статусом вообще.
Не, во-первых, я хочу согласиться с Владимиром о том, что это два вопроса абсолютно тесно связанных между собой. Вот главный лозунг, который сегодня мы скандировали на бульварах Москвы, был «Украине мир, России свободу», потому что сегодня это одно и то же. Вот та война, которую путинский режим сегодня ведет против украинского народа, эту же войну он ведет и против российского общества. Мы видим рост пропагандистской истерии, рост ненависти, нетерпимости в обществе, нетерпимости к любому альтернативному мнению, просто к собственному мнению. И вот стремительная, даже, наверное, можно сказать, фашизация официальная общества, которое навязывается сверху. Вот против этого сегодня выступал марш, и против этого сегодня вышли десятки тысяч людей на улицы Москвы. А что касается исторических аналогий, ну, они всегда хромают, как известно. И вот вы упомянули, что я занимался началом века. Вот у меня книга про Первую Думу была как раз про упущенный шанс направить Россию по пути мирных эволюционных реформ. И на самом деле главные зачинщики революции сегодня сидят в Кремле, а не в оппозиции. Мы не хотим никаких кровавых революций, мы хотим мирного конституционного демократического развития нашей страны. А революцию устраивают те и подначивают к ней те, кто сегодня зачищает последние остатки вообще свободной нормальной мысли и дискуссии в нашей стране.
Я к Андрею Черепанову обращусь как к экономисту, опять же. В этой студии несколько дней назад от нашего украинского коллеги прозвучала такая фраза: мы вместе с Западом должны сломать хребет российской экономики, после этого российский народ придет в себя, сменит правительство, и тогда-то можно будет уже обсуждать вопросы там территориальной целостности Украины и так далее, и так далее. Вот это реальная возможность, я не говорю да или нет, вот реальная возможность, что кто-то сломает хребет российской экономики. Путин или Путин вместе с санкциями? Кто?
Путин вместе с Западом.
Я говорил, да.
Ровно об этом, да, что хребет, во-первых, у экономики российской уже нет хребта, к сожалению.
А что осталось?
Осталось, не знаю, жалкое подобие некого, да. Но он просто постепенно растворился в организме, не знаю, там, военных приготовлений, желания остаться у власти и прочего, да, что в России, к сожалению, делает наша власть. Поэтому ломать там, в принципе, нечего. Ну, а что касается все-таки гибели экономики, да, которая, конечно, в том числе из-за санкций, из-за антисанкций, может уже окончательно быть объявлена. Я боюсь, это особо не поможет в борьбе с режимом. По той причине, что режим, все-таки имея в руках вот такую мощную возможность, как пропаганда, этим может еще и даже воспользоваться для того, чтобы продержаться у власти значительно более продолжительное время. Ну, по крайней мере, как-то Корейская Народно-Демократическая Республика справляется вот в такого рода условиях, да, и может жить еще многие-многие
десятилетия. Да, но периодически траву едят.
Но при этом приветствует свое руководство, да? К сожалению, это так, потому что все-таки...
Попробовали бы они не поприветствовать.
Вот.
Для этого у них есть ГУЛАГ.
О том разговор. Вот. Посему, мне кажется, все-таки это не тот путь, по которому необходимо идти, ну, в том числе Украине. Украине нужно заниматься собственными проблемами. Правда, им, конечно, это крайне сложно сегодня делать по той причине, что Владимир Владимирович устраивает там дестабилизацию. Но, тем не менее, можно пытаться идти вот по направлению к Европе, постепенно бороться с коррупцией, которая у них тоже, к сожалению, активно расцвела последние там десятилетия, и показывать в том числе и России, какой мог быть путь, как, например, в свое время показывала Грузия нашей стране, почему, кстати, видимо, Саакашвили также был крайне нелюбим Владимиром Владимировичем,
да,
Путиным.
Полиция, по крайней мере, там была показана в хорошем качестве. Я хочу еще раз напомнить, что у нас вот Владимир Карамурза, младший, в студии не просто как гость и участник марша, но и как координатор «Открытой России», которую реанимирует сейчас Михаил Ходорковский.
Вот
в новом формате. Вчера был такой обмен мнениями в интернете, довольно интересный. Многие смотрели или читали об этом. Тем не менее, хочется попросить Владимира немножечко сказать об этом проекте, что он несет в этой сложной ситуации российскому обществу.
Мы знаем, что, несмотря на тот пропагандистский фон, который создается, у нас в стране миллионы людей, которые не приемлют вот этот путь к изоляционизму, путь к тоталитаризму, не приемлют всю ту пропаганду ненависти, которая льется с экранов последние уже годы, которые хотят европейского выбора для нашей страны. И эти люди сегодня, они искусственно маргинализированы. Их, вот я сейчас езжу по регионам много, было на Урале и в Калининграде. Люди просто, понимаете, вот такая наступает, такое разочарование, потому что люди считают, что они одни. Вот атомизация общества происходит. И поэтому «Открытая Россия», как общественная инициатива, это не будет фонд, как это был в свое время, по понятным, да,
и
причинам.
И не политическая партия, да?
И, безусловно, не политическая партия, и даже не фонд, каким он был до закрытия в 2006 году. Это общественная инициатива, направленная на то, чтобы поддержать вот эту часть российского общества, российского гражданского общества, которое настроено на европейский путь. Под европейским путем мы понимаем правовое государство, сменяемость власти, разделение властей, независимую судебную систему, ну и, конечно, во внешней политике тоже курс на интеграцию в Европу. Таких людей в России миллионы, и «Открытая Россия», как вот такая горизонтальная сеть, задумывается для поддержки как раз вот этих общественных групп в разных городах, в разных регионах страны, которые хотят европейского пути, которые делают что-то для того, чтобы Россия вышла, вернулась на этот европейский путь, и уже самим фактом своего существования сохраняют у нас в стране даже сегодня, даже при нынешней власти, какие-то ростки гражданского общества, гражданской активности, и фактически сохраняют Россию европейской страной, как бы не хотелось обратного представителям нынешней власти. Вот суть новой открытой России, а методы, которыми мы будем достигать вот эту цель поддерживать гражданское общество, они будут самые разные. Это и различные просветительские проекты в регионах, проекты, направленные на гражданское просвещение, образование, проекты, лекции, семинары, мастер-классы. Очень большое поле для работы, на самом деле. И вот вчера, если вы смотрели Михаил Форум, вы видели вот большое количество людей, молодых, прежде всего, активистов в российских регионах, которые говорили не только о проблемах, которые существуют сегодня, но и о тех путях решения, которые можно было бы предложить. И вот еще не могу не заметить, что помимо приглашенных участников нашего форума, у нас вчера очень много было незримых гостей, вот уж не знаю, там в штатском или в погонах, видимо, с Лубянки, которые знали буквально о каждой точке в каждом городе, где мы проводили форум, при том, что мы их нигде не анонсировали и не объявляли.
В Нижнем Новгороде даже напали на активистов.
В Нижнем Новгороде был, пожалуй, самый жесткий вариант. Там просто штурмом какие-то гопники в кожаных куртках, значит, взяли студию.
Я добавлю, что в Барнауле, в том месте, даже не хочу его называть, хотя этим незримым участникам оно хорошо известно, за час до круглого стола отключился полностью во всем этом месте многоэтажном интернет, и только за 10 минут до начала, значит, собственно говоря, онлайн-конференции удалось через 3G наладить интернет и провести это мероприятие. И при этом 6 человек в штатском с суровыми лицами, значит, сидели постоянно на мероприятии. Когда мероприятие переместилось в другое место, где шел детский праздник, эти 6 суровых мужчин в черных пиджаках и галстуках,
Men
in Black, да, люди в черном строем прошли туда и сидели с постными рожами на детском празднике, омрачая радость детишкам и их родителям.
И такая ситуация была во всех регионах.
Это, с моей точки зрения, это говорит о том, что новый проект «Открытая Россия», он находится под очень жестким контролем спецслужб и центра МВД, и, по всей видимости, будет сталкиваться с самым жестким и повсеместным противодействием. Вот, судя по первому дню, это, похоже, будет именно так.
Владимир, а вот как вы восприняли слова Михаила Ходорковского о том, что, ну, их сначала протрактовали, что он может, готов занять пост главы государства, да, потом он все-таки уточнил, вот я процитирую, чтобы быть уж совсем точным, я сказал Лемонт ровно то, что сказал. Меня спросили, хочу ли я стать президентом России, я ответил, что передо мной такой задачи не стоит, но если потребуется, я готов взять на себя работу по преодолению кризиса и проведению конституционной реформы.
Ну, это означает, что Михаил Ходорковский хотел бы заниматься активной политической деятельностью в России, но, как мы понимаем, в сегодняшних условиях это возможно только из-за миграции, а, соответственно, это не может быть полноценная политическая деятельность, которая подразумевает наличие партии, участие в выборах и так далее.
И вот очень, что он сам говорит об общественной деятельности. Если там кто-то в Кремле трактует ее как политическую, то ради бога, вот такая позиция у него. Ну, а что касается нашей открытой России, то это, безусловно, именно общественный проект, а не политический. Но он направлен на поддержку именно гражданского общества, гражданских активистов, как вы видели вчера на этом форуме. И вот то, что Владимир сейчас сказал, кстати, про Алтай, про Барнаул, ровно та же ситуация была везде, связь отключали везде.
Ровно я и говорю о том, что это скоординированная операция, это означает, что они отследили точки во всех регионах и нанесли удар по всей региональной
сети. Причем отключали интернет не только в зданиях, но и в некоторых местах включали глушилки, так что у людей на телефонах пропадала связь. Но вот как вы упомянули, Михаил, значит, самый жесткий случай был в Нижнем Новгороде, где просто штурмом там взяли студию. Ярослав, вы знаете, на квартире Бориса Немцова забили гвоздями замок, в то утро. Вот. Ну, у нас в Москве все как-то было по-божески. Там всего лишь прислали НТВшников из там анатомии протеста или друзей хунты.
Все это начинает напоминать Демократический союз времен такого вот начального этапа перестройки. Так же точно КГБ с ними работало, прихватывало, там, пакостило и так далее. Только интернета не было.
Это отчасти напоминает и судьбу либеральной России Бориса Березовского, если вы помните. Была такая организация, и она сталкивалась с жестким постоянным противодействием и в Москве, и по всем регионам.
Да, а потом Сергей Ющенков был убит при достаточно смутных обстоятельствах. Я к Андрею Черепанову еще обращусь. Мне просто интересна ваша оценка как экономиста, оценка деятельности Михаила Ходорковского как экономиста, менеджера и, собственно, вот, хорошо, не президента, а вы его можете представить премьер-министром Российской Федерации,
например? Премьер-министра могу. Я думаю,
хороший
что
будет.
Это был бы хороший премьер-министр. А, по крайней мере, это не тот человек, который бы работал на собственный карман. А это уже на самом деле для России важно. А, у него прекрасный опыт работы как менеджера. Другой вопрос, что у него есть некие социалистические взгляды. Но
мы не знаем степень нынешних его социалистических взглядов.
Да. Я думаю, что он все-таки вернется к либерализму и поведет, если, конечно, окажется премьер-министром, мог бы повести нашу экономику к светлому будущему, да? Но в любом случае ему, конечно, необходимы были бы серьезные помощники по той причине, что этот человек все-таки серьезно был долгие годы оторван от общества. Ему несколько сложновато, как мне кажется, было бы сегодня полностью адекватно воспринимать текущую ситуацию. Сегодня, к сожалению, это так. Именно поэтому, наверное, ему в ближайшее время становиться премьер-министром было бы ни к чему. Я бы на месте взял бы.
Не зовут пока.
Я думаю, рано его отговаривать.
Да, пока ему никто не предлагает. Но действительно, это человек грамотный.
Да, я, правда, знаете, тут просто сегодня занимался историей Чехословакии и Томаша Гарига Масарика. И я вот подумал сейчас в нашем разговоре, кому бы пришло в голову в 1913 году, что вот какой-то профессор и там не очень удачный депутат австрийского парламента может оказаться потом, буквально через 5 лет, на 16 лет президентом независимой Чехословакии. То есть совершенно в другом пространстве.
Кто бы год назад мог представить себе, что в Пскове будут хоронить десантников, погибших на Украине?
Ну, в общем, это какие-то у нас...
Невозможно было себе представить ни при каком вообще даже самом воспаленном образовании.
Мне кажется, что, может быть, покойная Валерия Ильинична Новодворская о чем-то нас предупреждала, но, может быть, мы ее не очень внимательно слушали, по крайней мере, об опасности этого режима. Ну что ж, давайте мы еще раз заглянем туда, где продолжаются народные гуляния за мир и свободу. У нас сейчас опять на линии за 10 минут до 7 вечера Света Павлова. И я думаю, что Света нам расскажет, как бы подводя итог на этот момент, что же там происходит. Особенно это важно для радиослушателей, которые не видят нашу интернет-трансляцию.
Здравствуйте, Михаил. Снова вас приветствую. Приветствую ваших гостей, всех наших слушателей и зрителей. Можно сказать, что, наверное, акция подходит к своему завершению, хотя до сих пор хвоста шествия нам с проспекта Сахарова не видно. А сейчас мы находимся как раз на проспекте Сахарова, где сегодня митинга не будет, а в отличие от акции предыдущей 15 марта шествие по бульварам завершилось митингом, на котором выступили многие известные публичные личности, как российские, так и украинские в том числе. На этот раз решили митинга не проводить, как объяснил в интервью «Радио Свобода» один из заявителей этой акции Сергей Давидис. И так все понятно людям, которые приходят, которые пришли сегодня на это шествие, и, по его словам, митинги, в данном случае какие-то речи со сцены, в большей степени бы, раздражали людей, что люди все-таки приходят заявить о своем каком-то несогласии, заявить о своем мнении по поводу происходящего в стране и за ее пределами. На проспекте Сахарова сейчас продолжается движение людей, хотя многие уже участники акции
покидают ее, то есть выход с акции либо в конце проспекта Сахарова, либо в начале тоже можно уйти в сторону метро «Китай-город», что некоторые люди и делают, хотя, насколько я могу наблюдать, большинство предпочитает все-таки пройтись до конца рассанкционированного маршрута. Так вот, несмотря на то, что время, отведенное под эту акцию, уже подходит к концу, люди продолжают идти со стороны Бульварного кольца, со стороны бульваров, вы можете наблюдать наши зрители, а для тех, кто не может, наши слушатели, я расскажу, что до сих пор за моей спиной довольно обширная толпа, довольно много людей. Здесь, конечно, на проспекте Сахарова уже довольно разрежено, поскольку это все-таки завершение шествия, завершение этой акции. Уже людей с какими-то официальными политическими флагами здесь не видно, но очень много людей с символикой, с цветами украинского флага. Кто-то несет шарики желто-синие, кто-то сегодня оделся в желто-синие цвета. Довольно много людей с детьми пришло сегодня. То есть, ну, вообще, надо сказать, что лица здесь очень разного возраста, и молодежь, и совсем вот школьники, подростки здесь, и люди возрастные, и люди пожилые, и вот люди, некоторые пришли целыми семьями вместе с детьми, и вот люди с колясками тоже с детьми. Но вот несмотря на то, что были обещаны сегодня провокации. Но насколько я могу знать, насколько мы наблюдали, действительно провокации здесь происходили. Большая часть из них была, скажем так, те провокации, которые должны были, которые спланировались на территории этого шествия, они были пресечены сотрудниками правопорядка. Ну а некоторые провокации, скажем так, они были за пределами этого шествия, как я уже вам рассказывала, то есть за металлическими ограждениями тоже стояли люди с различной символикой, в частности, символикой Новороссии, символикой Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Некоторые из них выкрикивали какие-то неприятные вещи в адрес собравшихся, соответственно, какие-то неприятные жесты в их адрес совершали. Вот мы подобных пару штук видели, наблюдали провокации, но в целом, ну, насколько я знаю, по лентам всяких информационных агентств, задержаний именно участников акции было не очень много. То есть, как минимум, мы знаем об одном задержанном человеке. Надо, конечно же, уточнить эту информацию еще по лентам новостей. Сами мы никаких задержаний здесь не наблюдали. То есть, акция действительно очень мирная. Акция «За мир». И она все еще, можно сказать, продолжается. И потому что за моей спиной по-прежнему явно не одна тысяча людей. И люди продолжают прогуливаться по проспекту Сахарова в ту и в другую сторону. Михаил.
Спасибо, Светлана Павлова. Я думаю, что у нас не так много времени осталось до конца нашего часа, и я хотел бы ко всем участникам нашего разговора адресовать такой вопрос. Вот действительно, «Открытая Россия» – это название того, я не знаю, раньше фонда, теперь инициативы Михаила Ходорковского. А как открыть Россию? Вот как ее открыть ее нормальному европейскому будущему, которое у нее отнимают? Андрей.
Ну, на самом деле, об этом уже сегодня говорилось. Как мне представляется...
Очень хочется о методах.
Методы, они, кстати, довольно легко реализуемы, эти методы. Это то, что могло бы дать возможность привлекать инвестицию в нашу страну. А это, в первую очередь, защита собственности, защита прав. То, чего сегодня страшно не хватает. А это, разумеется, суды. Не столько даже независимые суды, сколько, я бы сказал, ответственные суды. То есть, когда организация, когда гражданин может защитить в этих судах реально законные свои интересы. Это самое, по моему убеждению, основное. Если это будет, сюда потянутся инвестиции, соответственно, страна будет под них
это
открываться.
Хорошо, это немножко следующий этап, а вот этап более близкий.
Вы знаете, Михаил, я думаю, на самом деле Россию просто нужно перестать закрывать. Это искусственный процесс, то, что сейчас происходит в стране.
За руки-то надо схватить тех, кто закрывает как-то.
Понимаете, вот я вообще считаю, вот у нас вчера, собственно, форум был посвящен выбору европейского пути России. Я считаю, что нет большего оскорбления, чем вот те слова нынешней власти, когда они нам говорят, там, например, как наше замечательное Министерство культуры о том, что Россия не Европа, когда Дмитрий Анатольевич Медведев заявляет вслух, что парламентская демократия была бы для России катастрофой, это цитата прямая. Я считаю, что вот это просто оскорбляет нашу страну, говорить, что там российское общество якобы недостойно, не способно жить при демократии, не заслужило и так далее. Я считаю, что мы точно такая же европейская страна, где люди точно так же хотят жить в правовом государстве, по законам, а не по понятиям и не по беспределу, иметь возможность выбирать свободно свою власть и менять ее свободно, то, о чем говорил Владимир несколько минут назад. И здесь никакого велосипеда изобретать не нужно. Это не пожелание, это
вот люди
конечная
вышли,
точка.
Это метод влияния на власть. Да. Я добавлю все-таки, Володь, еще к этому вопросу. Видимо, надо добавить вот то, что слушатель мне написал в Facebook. Исчерпаны ли конституционные методы открытия России?
Я считаю, что не исчерпаны. Я внимательно проанализировал региональные выборы, которые были не так давно.
И на что я обратил.
Да, это выборы, потому что было несколько сбоев системы, которые показали ее истинное положение. Крупнейший сбой произошел в хорошо известном многим здесь присутствующем Республике Алтай, где действующий губернатор не смог заблокировать регистрацию Владимира Петрова, бывшего премьер-министра республики. То есть они пытались заблокировать его через муниципальный фильтр, но нашлись два буквально физически смелых депутата, которые подписались в одном районе, Туракчакском, за Владимира Ивановича. Он набрал почти 40%, и только невероятными махинациями, ухищрениями и раздачей водки действующему губернатору удалось переползти 50-процентный барьер. Если вы посмотрите итоги выборов даже в Москве, они далеко не так однозначны, как трактует их сейчас власть, потому что 80% москвичей вообще не пришли на эти выборы, проигнорировав вот эту, значит, клоунаду. А там, где были кандидаты от либеральных сил, от того же Яблока и других, зарегистрированы, они получили очень приличные проценты.
Ну, там до 35%.
До 35%.
Некоторых участках до 40%.
Из чего я лично делаю вывод, что участие в выборах, это моя всегдашняя позиция, коллеги знают, обязательно для оппозиции, обязательно, потому что выборы при всей их монопольности, при всех махинациях и при всех фальсификациях, власть с неимоверным трудом, при всем Крымнаш одерживает на них победы. Поэтому и митинги, которые усиливают наш моральный дух, и участие в выборах, которые каждый раз грозит для власти опрокидыванием этой власти, и просвещение, и агитационная работа, это все имеет смысл. Конституционные мирные методы далеко не исчерпаны. Другое дело, что мы их не всегда и не каждый раз используем.
Спасибо нашим гостям в студии. Владимир Рыжков, Андрей Черепанов, Владимир Карамурза были у нас в прямом эфире. Всего доброго.